как-то вот прошлое занятие, оно как-то всех оживило. Наконец пошли вопросы. И достаточно много народу мне вопросы прислали, но в основном прислали мне вопросы слушатели удаленные, те, кто в музее далеко расположены, из других городов, те, которые слушают по интернету. Вот из вашей группы, по-моему, одно или два всего пришло, два как минимум письма пришло, два вопроса или три. В общем, так что в основном все, конечно, еще вот, вы все еще не созрели. Вот. Но вопросы, то есть, значит, на самом деле, значит, уже как бы вот, по крайней мере, следующее занятие у нас будет уже семинар. Сегодняшнее занятие еще я продолжу, поскольку в прошлый раз я как бы начала так уже вот рассказывать лекцию, и там у меня материал уже был вот, подготовлен, поэтому я закончу тему стихиалий. Ну, тем более, что там очень важный один есть момент, собственно, ради чего вообще я эту тему и затевала, потом к концу узнаете. Вот, а следующее занятие уже будет как раз уже, собственно, семинар, я уже буду отвечать на вопросы. Вопросы, как правило, неплохие, в общем, то есть видно, что люди вот думают, понимают. Вот. Но, значит, вот сейчас мне отчетливо видно, что среди слушателей, ну и вас, и вот тех, кто слушает по интернету, среди слушателей две, собственно говоря, категории, две категории вопросов. Есть люди, которые реально с сущностями работают, ну, добровольно или недобровольно, ну, по крайней мере, с сущностями знакомы, сущности с ними знакомы. То есть это вот ну, нравится им это, не нравится, это тоже, значит, вот разные ситуации, у кого что получается. Значит, это одна категория вопросов. И другая категория вопросов – люди, которые имеют чисто теоретическое представление о сущностях, ну, или в книжке прочитали. Вот мы с Верой Валентиновной рассказываем о личного опыта общения с сущностями практически нету. Хотя на самом деле, ну, тоже я про это в следующий раз буду говорить, на самом деле опыт есть практически у всех, потому что, во-первых, сущности, они вокруг нас везде, они, кстати, нас окружают со всех сторон, и сверху, снизу, справа, слева. Вот. Ну, и они очень часто являются во сне. Не обязательно они в явном виде, там какие-то привидения или какие-то там вот видения, образы являются. А в снах очень часто. Другое дело, что не надо понимать, когда, что, как. Это уже другой вопрос. Но опять же, в следующий раз вот я про это про все поговорю. Вот. Ну, значит, а сейчас вот я, значит, то, что я планировала на сегодня. Значит, мы на прошлом занятии говорили о происхождении стихиалий и немного об их эволюции. Но я надеюсь, что вы вроде мира прочитали, как все это себе представляет Даниил Андреев. Ну, Даниил Андреев, естественно, что мы все перечитываем по многу раз, и это имеет смысл большой. То есть, когда мы перечитываем, мы каждый раз читаем уже как бы другими глазами. Вот. Поэтому не ленитесь. Вот. Ну, значит, сразу же еще раз прокомментирую, что значит, по теме стихиалий. У него все стихиалии разделяются на стихиалии демонические и светлые стихиалии, ну и такие нейтральные. Ну вот те стихиалии, которые он относит к демоническим, на самом деле они никакие не демонические, они просто по отношению к человеку недружественные. Причем недружественные они, так сказать, не по злобе, как говорится, а просто они человека не замечают. Они живут на своих местах, в своих пространствах, а человек туда попадает по каким-то причинам, ну или сознательно, или бессознательно. Кроме того, есть иерархия стихиалий, я имею в виду природных стихиалий, которые, так сказать, выполняют, ну, условно говоря, терминаторские функции. Есть стихиалии разрушительные, очистительные и тому подобное. То есть они могут действовать в пределах своего стихиального царства, а человек просто оказался у них на пути. А некоторые вообще просто живут своей жизнью. То есть, ну, вулкан извергается не потому, что у него есть какие-то претензии, скажем, к Помпеи. Ну, пришло время извергаться, ну, он извергается себе. значит, рождены стихиалии, были сущностями второй зоны, как я в прошлый раз рассказывала, но дальнейшие управляющие воздействия на их эволюцию оказывали, естественно, программы других зон. Поскольку стихиалии родились вот достаточно рано, по возрасту эволюционному Алис, ну, в разное время, естественно, по мере создания царств природы. Значит, опять же, как я уже говорила, все воздействия и второго мастера, и других зон, эти воздействия шли на уровне трансфизики, то есть на прежде всего эфирного материала. Но материал физический подчиняется и физическим законам. То есть мы все время должны, всем эзотерикам следует всегда иметь в виду, что законы физики никто не отменял. Они существуют, существует физика, существует трансфизика, и надо просто понимать, как одно с другим соотносится. Поэтому не все воздействия, которые как бы вот оказываются производятся на уровне души материала, они не всегда они оказываются успешны на физическом плане, но и наоборот. Так вот, значит, как что происходит? Тут очень, вот, очень важные моменты, касающиеся стихиалий. Одна сущность второй зоны, сущность рождения второй зоны, то есть там, где вот она, собственно говоря, вот существует, она изначально очень многомерна. Существует в многомерных пространствах, где и пространственных много измерений, и временных измерений много. И она оттуда, вот из этой многомерности, дает рождение множества стихиалий и неисчерпаемое количество идей собирания элементов материала. На первых стадиях развития слоя сначала формируется единая душа слоя. Ну, определение души я давала. Потом в ней начинают обживаться элементалы, низшая иерархическая категория стихиальных существ, первородные стихиалии. Их задача собирать более мелкие эфирные элементы в более сложные структуры. И они руководствуются только законами развития материи, управляются импульсами из души материала. Сами по себе они не эволюционируют, просто на каждом новом этапе появляется новый принцип организации материала. Молекула, растительная клетка, животная клетка. То есть, по сути, новый вид элементалов, который по-новому собирает предыдущих. Следующий иерархический уровень – это стихиалии видов. С появлением следующего царства природы разные группы стихиалий действуют по-разному. Некоторые остаются в своем слое, продолжая его развивать. Так, в слое камня одни группы стихиалий занимаются, ну, условно говоря, химической эволюцией, атомы, молекулы, элементы, таблица Менделеева, так сказать. Другие – геологической эволюции, горообразования, движение литосферных плит, самое разное. А часть стихиалий по мере образования следующего слоя, который, как мы знаем, он как будто базируется на предыдущем, и, соответственно, часть стихиалий, ну, условно говоря, переходит на работу в следующий слой. Естественно, используя все наработки предыдущего слоя и применяя новые принципы. Причем в следующем слое стихиалии рождаются не сразу, а лишь тогда, когда душа материала достигает определенной степени зрелости. Причем в дальнейшем жизнь стихиалий в разных слоях идет не просто параллельно, а в тесном взаимодействии. Причем как бы в обе стороны. То есть и как бы снизу взаимодействие идет на стихиалии, там, скажем, уровня камня, на стихиалии уровня растительного царства, и наоборот, в какой-то момент начинается и взаимодействие в обратную сторону. Причем появляются специальные группы стихиалий, которые как раз взаимодействием в обратную сторону и занимаются. Ну, например, скажем, торф, каменный уголь, известняк – это то, что из вот, растительного слоя потом как бы, вот, уже в другом качестве переходит уже в стихию слоя минерального, минерального царства. И вот, значит, самое для нас важное и интересное, что в определенной фазе своей эволюции стихиалии могут подразделяться на более мелкие части, не теряя при этом связи с общей, как бы коренной стихиальной сущностью. Ну, это очень трудно себе представить, так как стихиальное пространство многомерное, не только пространство надзеркальное многомерное, многие пространства подзеркальные тоже многомерные, ну, меньше размерности, но, тем не менее, тоже больше, чем у нас с вами. Хотя есть пространства некоторые, где вообще размерностей мало, но это уже другой вопрос. Так вот, значит, стихиальное пространство многомерное, и временные фазы у разных стихиальных пространств разные, стихиальные пространства разные все. Так вот, стихиалии могут подразделяться на более мелкие части, при этом связь с общей, то есть как бы рождаются более мелкие стихиалии, но не отделившиеся до конца от единой корневой стихиалии. Ну, так еще попробую, так вот, это приходится на пальцах объяснять. То есть как бы появляется отдельное, как бы индивидуализированное стихиальное существо. Ну, условно говоря, если вот так на форме смотреть, ну, относительно на эфирной форме, душа горы, душа дерева, душа рощи. Ну, вот как пальцы на руке, вот только вот рука, вот пальцы, только их невероятное количество, их очень много, вот этих вот, не просто много, а неисчислимое множество. Они не утрачивают единство, не просто связи, а единство с более общей стихиальной сущностью. Они как бы из нее вырастают, вот индивидуально, вот отдельно, да, вот, и снова в нее возвращаются. Ну, вот дуб вырос, вот у него, значит, стихиальная душа этого дерева. Потом вот жил, закончилась его жизнь, и как бы стихиалия, которая с ним была связана, она возвращается опять в общую стихиальную сущность. И при этом те мельчайшие изменения, которые вот с этими индивидуальными существами происходят, они, условно говоря, учитываются общей душой вида и под воздействием праны, жизненной силы. Прана вообще, это не только вот новый пранический поток, прана везде разлита благодаря пране, вообще вся жизнь существует, прана – жизненная сила. Значит, вот они, эти изменения, ну, они могут быть совершенно вот микроскопические совершенно даже. Вот. Либо они принимаются к рассмотрению, либо отвергаются. Ну, или вот если говорить современным языком, то многие стихиалии имеют неисчислимое множество терминалов разного масштаба, разной природы. Далеко не все стихиалии так себя ведут, далеко не все стихиалии так устроены. Кроме того, надо иметь в виду, что не все стихиалии связаны с физическим планом. Есть стихиалии, которые действуют только на эфирном уровне. Так что здесь тоже масса вариантов. Вот это очень важно. Вы сейчас поймете, для чего я так все вам подробно рассказываю и показываю. Я вам, значит, в прошлый раз говорила о том, что, значит, сущность, когда я говорила о категориях сущности, я говорила, что есть сущности, которые взаимодействуют с человечеством, есть сущности, которые на человечество внимания не обращают, живут отдельно от человечества. Вот многие стихиалии как раз с человечеством связаны, это как раз вот группа сущностей, которая с человечеством связана. Хотя не все тоже, я говорю, есть стихиалии, которые живут сами по себе. Но только если человек вот им подвернется там вот, ну и то их это никак, на их жизнь это не влияет никак. Так вот, значит, прежде всего в самом человеке, в его внутренней природе присутствует стихиальное начало. Очевидно, это мы с вами знаем. Но пока мы будем говорить не об этом, а о взаимодействиях внешних со стихиалиями. Я, как всегда, начинаю очень издалека. Первобытный человек взаимодействовал с природой и со стихиалиями по животному принципу, то есть пассивно и бессознательно. То есть выбирал место для, удобное место для жизни, где его удовлетворяло, там, те же самые стихиальные характеристики, он чувствовал это все своим стихиальным началом внутренним. Но в процессе эволюции у человека вырабатывается качественно новый характер взаимодействия с окружающей средой. Помимо пассивного приспособления к изменяющимся внешним факторам, человек учится активно влиять на них, повышая комфортность среды в соответствии со своими потребностями. И это влияние не только и не столько физическое, сколько трансфизическое. Человек начинает приручать духов природы, эти самых стихиалии, причем даже раньше, чем одомашнивать животных. На самом деле, первыми вот это, уже неандертальцы стали это делать, но особенно активно этим стали заниматься уже кроманьонцы. Хотя, вот я говорю, что началось все очень давно. Значит, к этому времени, когда человек уже, в общем, стал немножечко сапиенс, внутри Алис уже очень широко использовался принцип фантомности. Причем этот принцип использовался как в надзеркалье, так и в подзеркалье. Использовались фантомы белой луны, черной луны, черного солнца. Причем это как бы три основных типа фантомов, а на самом деле в пределах каждого типа очень большое разнообразие, там очень много разных фантомов присутствует. Так, например, с помощью принципа фантомности уже в тафтоническом слое оформлялись идеи, которые затем отражались на четвертый нижний слой, тоника четвертый верхний, отражались на четвертый нижний мир животных, оказывая управляющее воздействие на развитие животного царства. Это с помощью фантомов белой луны, хотя уже фантомы черного тоже забрасывались потихонечку. В плотных слоях коагулировался материал нижних зон, тоже уже он был населен не только стихиальными сущностями, а там уже много было разного другого народа на разных уровнях. Но опять же, мы сейчас не об этом. Так вот, этот принцип фантомности люди и научились использовать для приручения стихиалий. Вот такое стихиальное окончание, оно как бы откусывалось от общей ветки, облекалось в фантомную оболочку и поступало на службу человеку. Так рождалась отдельная стихиальная сущность, которая там помогала, охраняла, ну, то есть как бы практически во всех сферах жизни. И то племя, которое успешнее взаимодействовало с сущностями таким вот образом, имело больше шансов на выживание. Как правило, в таком племени обязательно был человек более других, чувствительный к иноматериальным процессам и умеющий с сущностями договариваться или ими управлять. Ну, попросту говоря, шаман, колдун. Далеко, естественно, не все люди в то время обладали такими способностями. Наоборот, это как бы были специальные люди, которые специально воплощались. Тогда люди очень примитивно были устроены еще это. Я в «Жизни человека» об этом пишу подробно, как это все было. Но вот, тем не менее, все время для того, чтобы человечество могло дальше эволюционировать, вот, приходилось прикладывать специальные усилия, чтобы воплощать людей, которые могли вот этому процессу помогать, я имею в виду процессу развития эволюции. Вот таким образом появилась первичная магия. Собственно говоря, вот именно в этом первичная магия и состояла. Это очень давние времена, это неандертальцы еще, ну, неандертальцы, потом кроманьонцы, но в основном еще пока еще неандертальцы научились это делать. Вот. Появилась первичная магия, и, соответственно, значительно возросла роль 22-й зоны. Мне после прошлого занятия пришло письмо, как бы вот, ну не то что с претензией, но как же так, дорогая редакция, 22-й зону-то не упомянули при этом, при всем, а она-то как раз со стихиалиями работала. Она включилась в работу немножко позже. И первоначально роль 22-й зоны была немножко другая. Первоначально 2-я и 22-я зона как бы разделяли между собой функции. Если 2-я зона непосредственно давала отражение в подзеркалье, и там уже, вот, собственно говоря, формировались стихиалии, ну и другие там, процессы происходили, то 22-я зона первоначально как бы выполняла свою функцию другую. Ее роль состояла в осмыслении опыта и формировании основных эволюционных идей. То есть это было в то время, когда, собственно, 2-я и 22-я зона еще находились, они разделились, они, значит, эти, ну, я не знаю, читали вы эти места или нет, но, значит, родились 2-я и 22-я зона в стабильно-трансцендентном слое. Потом они, собственно говоря, их усилиями строился стабильно-трансцендентный слой. И потом многие из них начали уже участвовать в построении мутабельного слоя, сами постепенно стали спускаться уже вот, в более нижние слои, условно говоря, в другие слои. Так вот, значит, если на начальных стадиях развития стихиалии, мы сейчас говорим об эволюции стихиалии, значит, роль 22-й зоны состояла в осмыслении опыта и формировании основных эволюционных идей, то к тому времени, вот о котором я уже сейчас говорю, некоторые сущности, дети второго мастера, уже сами спустились в плотное. Некоторые еще до появления человечества, еще в лемурийские времена, в лемурийской культуре. Вот, и чаще всего именно дети второго мастера оказывались, воплощались в роли шаманов, колдунов или, бывало, что вождей племени. Со временем, кроме стихий, сначала работали со стихиалиями, но потом достаточно быстро стали привлекать и других сущностей. То есть магия начала развиваться. Нижние зоны к этому времени были уже достаточно густо заселены. В нижних зонах сущности, ну то, что мы сейчас говорим, сущности нижних зон, они стали появляться очень рано, еще при эволюции животного царства, даже раньше. Но это тоже другая совершенно история. О сущностях нижних зон мы с вами еще поговорим обязательно. Для нас это очень важно. Так вот, нижние зоны были достаточно густо заселены, и маги стали, помимо стихиали, привлекать еще и сущности нижних зон. Ну, особенно там, если надо было воевать, если надо было охотиться, если надо было уже не только со стихиалиями взаимодействовать, а уже более сложные какие-то события должны были происходить. И первобытная магия расцветала и совершенствовалась. И вся жизнь людей того времени была глубоко магична. У самих стихиальных сущностей, попавших в человеческую среду обитания, также изменилась жизнь, условно говоря. Их эволюция получила дополнительные возможности, свернула на другой путь, появились другие перспективы. То есть часть стихиалии продолжала как бы свои стихиальные, значит, действия, независимо от человека. На то время еще человек не приобрел такую силу воздействия на природу, чтобы всех стихиалий придушить. Хоть не. Вот, но те стихиалии, которые уже пошли с человеком, с человечеством, у них появились дополнительные эволюционные возможности. Но мы тоже об этом со временем будем говорить. То есть самый такой был распространенный способ приручения стихиалий и использования их, так сказать, в домашнем хозяйстве, это вот заключение их в фантомные оболочки. Ну вот, собственно, получались сущности, которые... Потом эта вся тема получила уже полное развитие там в Греции, в Риме, уже в этих культурах, там уже это все было оформлено очень многими веками, это оформлялось, очень сложно было оформлено. Но мы пока, опять же, вот мы у неандертальцев. Вот. Но что самое интересное, что уже тогда были маги, которые умели работать с бесфантомными сущностями, которым совершенно не надо вот было вот это вот кого-то ловить. По сути дела, сущности ловили, заключали в эти оболочки. Потом уже они сами, кстати, сущности, которые уже стали жить рядом с человеком, они уже потом и им самим стало удобно иногда приобретать фантомные какие-то вот оболочки, например, те же самые, там уже то, что мы знаем уже сейчас, вот там лешие какие-нибудь или водяные. Это не столько человек их как бы там вот ловил и придумывал, они уже им самим оказалось так удобно по каким-то причинам, они тоже этому научились. Так вот, тем не менее, были маги, которые умели работать с бесфантомными сущностями, но это, конечно, было гораздо сложнее, и это требовало совершенно иных навыков, но были такие. В дальнейшем и эти виды магии получили некоторое развитие, но фантомная магия оказалась, особенно на первых порах, гораздо эффективнее и поэтому развивалась быстрее. Со временем в человеческом магическом, так сказать, обиходе стало появляться множество других сущностей. Эманационных сущностей, сущностей нижних зон, прикормленных, гибридных сущностей. Стали появляться такие очень сложно сочиненные сущности. Но это уже вот совсем другая история. Пока мы с вами не говорим о взаимодействии людей с надзеркальными сущностями. На то время они были очень незначительны и основаны на совершенно других принципах. Ну, как мы с вами знаем, огромный рывок в магических делах сделала Атлантида. Ну, а дальше все уже пошло к тому, что мы знаем сейчас. Ну, что мы как-то вот с вами читали, слушали лекцию, что как-то знаем. Помимо стихиалий второго и третьего нижних слоев, то есть стихиалий каменных и растительных, люди очень активно взаимодействовали с животным миром на эфирном уровне. Причем не только поедая зверей. Многие животные становились тотемами племени. Ну, знаете. По определению, тотем – это животное, реже растение или что-то еще, обладающее магической силой, часто считающиеся родоначальником племени и являющиеся предметом религиозного культа. Именно через тотем шаман взаимодействовал с иноматериальными пространствами. Так вот, на самом деле, это тоже взаимодействие с животным миром у людей тоже осуществлялось очень непросто на тонком плане, магически. И тотем, то или иное животное становилось тотемом совершенно не случайно, не просто потому, что вот это захотелось, вот придумали, нарисовали нас там на пещере, там на стене в пещере, и вот, значит, колдуют. Нет, на самом деле, вот я вам сейчас приведу цитату из научно-популярной книги, автор которой ученый-палеобиолог. Ну, книга называется «Почему вымерли мамонты?». Там как раз, собственно говоря, описывается тот самый неандертальский период, о котором я говорил по поводу стихиалии. Вот что происходило, как происходило взаимодействие с животным царством. Один из вариантов. Читаю цитату. «Каждый археолог, копавший по палеолитические пещеры Европы и видевший десятки тысяч костей пещерных медведей, разбитых руками первобытных людей, с полным правом может сказать, что не будь пещерного медведя, не было бы европейского человечества». Это ученый пишет, это никакой не эзотерик, никто, нормальный человеческий ученый, книжка написана в 1976 году. Действительно, последнее в буквальном смысле человечество в буквальном смысле выкормилось и воспиталось на мясе, жире и шкурах этого смирного гиганта. Уже у неандертальцев около 180 тысяч лет тому назад существовал культ пещерного медведя. В ряде европейских пещер и у нас на Кавказе обнаружены особые ниши, заполненные черепами пещерных медведей. Свирепые охотники каменного века постоянно разыскивали теплые обжитые медведями пещеры, это пещерные медведи, которые в пещерах живут, и, убивая хозяев, селились в них сами. Сочное мясо, витаминозный жир медведей были нужны охотникам в зимнее время, когда под рукой не было другой растительной пищи. Тяжелые мохнатые шкуры убитых медведей расстилались на каменных и пыльных днищах пещер. Они служили постелями, на них при свете костров играли голые младенцы, грели простуженные и изуродованные в охотничьих походах ревматичные ноги и спины старики и старухи. То есть, вот, то есть на самом деле вот медведь обеспечивал человеку, по сути дела, в значительной степени обеспечил человеку жизнь. Ну, было много, я дальше так цитировать уже не буду, было много очень способов охоты на медведей, причем причина их вымирания довольно загадочна. Пещерные медведи вымерли примерно в то же время, когда мамонты вымерли, или, может, немножко раньше. Так вот, медведь на Руси самый яркий представитель тотемного животного. И даже медведь считается одним из первопредков русских людей. Славяне всегда считали медведя своим ближайшим сородичем и всегда относились к нему с особым почтением. Поэтому так, конечно, у нас медведи по улицам ходят, да, вот, в Москве примерно. Ну вот, возможно, в каждом из нас чего-то есть от медведя. Может, мы немножечко медведи. Значит, славяне всегда считали медведя своим ближайшим сородичем и всегда относились к нему с особым почтением. Этот зверь пользовался большим почетом у народов Северной Америки. Там тоже считалось, что он был предком человека. Ну и, собственно говоря, везде культ медведя был связан с шаманизмом. Шаман мог призывать дух медведя, общаться с ним для решения определенных задач племени. У народов Сибири культ медведя тоже был очень широко распространен. Вот, значит, ну вот, значит, я вам сейчас рассказала основные теоретические положения. Сейчас, значит, я еще кое-что вам хочу рассказать. Прежде всего, я вот дала определение понятия элементал. Это понятие очень широко используется в эзотерике. И если вы вот просто даже посмотрите в интернете, там очень много всяческих определений, и эзотерики очень активно этим термином пользуются, но они имеют в виду под этим словом немножко другое. Как правило, современные эзотерики под элементалами понимают вообще любых сущностей, которые с человеком близко взаимодействуют. Стихиальные сущности, как раз вот все вот, о которых я говорила, эти вот фантомно оформленные. И не только. Там туда у некоторых, в некоторых определениях туда и телии попадают тоже. В общем, все такие вот все сущности, с которыми человек близко взаимодействует по горизонтали, считаются элементалами. Ну вот я дала определение элементалов немножко другое. Кстати говоря, близкое определение есть у Блаватской, тоже она вот, близкая с тем, которое я дала. Вот. Поэтому, если вы будете вот, значит, темой элементалов интересоваться, то имейте в виду, что вот мы немножечко другое имеем в виду. Вот. Значит, теперь еще хочу ответить на один из вопросов. Основные вопросы я отвечу в следующий раз. Но вот по сегодняшней теме, меня, в частности, один из слушателей меня спросил, как, собственно говоря, вот у меня, лично у меня, взаимодействие с сущностями. Я думаю, что вам интересно всем. Ну, некоторые истории я рассказывала, но не все знают. Значит, я вам сейчас расскажу вот, ну, самую свежую историю, последнюю. Она самая была такая, самая явная, самая такая недвусмысленная. Значит, это там даже две истории немножечко разных. Я лет 8 тому назад, у меня было такое замечательное путешествие по Норвегии. Совершенно замечательная страна, ну и она еще хороша, помимо всего прочего, она хороша тем, что там очень мало эгрегориальности, там, вот там все очень живое, очень естественное. Вот я путешествовала, ну, я одна путешествовала, мне такой в Турагин составили маршрут, что я побывала в общем, очень многих местах. Много всего видела и на поезде, и на пароходе, и в городах, и во всяких таких замечательных местах побывала. В общем, замечательная была поездка. И вот, значит, там два у меня было, ну, там очень много было событий, очень много я оттуда привезла всего важного и интересного для нас. Но вот по нашей теме, значит, событий основных было два. Первое событие, значит, было вот какое. Мне надо было попасть на пароход, и там в одном я наметила, одно такое есть у них особое место, куда обязательно там, считается, обязательно надо попасть. Значит, я туда надо, значит, было на пароходе ехать, значит, я пошла на пристань и запуталась в расписании, там как раз это было, у них расписание менялось, и меня, короче говоря, я попала не на тот паром. И уже разобралась, когда уже поплыли. Но слава богу, что это был паром такой вот, такого местного сообщения, у них там, собственно, автобусов почти что нет, у них там паромы вместо автобусов. Значит, то есть он там через полчаса возвращался обратно, но тем не менее я огорчилась, расстроилась, что надо же вот было вот. Ну ладно, ну что уже, значит, еду, деваться некуда. Значит, стою на нижней палубе и думаю, ну раз уж все-таки я сюда попал, может быть, все-таки это не зря, может быть, зачем-то это надо. И чувствую, что меня зовут. Меня зовут. И зовут меня из воды. Вот это не море, это по фьорду мы плывем. Зовут меня из воды. И, ну, я, значит, спрашиваю, кто. В общем, оказалось, что это души погибших в кораблекрушениях, утонувших моряков, рыбаков, неупокоенные. Потому что там на самом деле, в принципе, у всех морских народов у них есть специальные ритуалы вот именно для таких вот ситуаций. Но далеко не все попадают, многие там кто-то из другой страны приплыл, кто-то там еще откуда-то. В общем, короче говоря, за много-много тысячелетий, они, собственно говоря, плавают там очень давно, там очень много их набралось, и они как бы вот просят иметь их в виду. А поскольку мы все время работаем с пространствами по смерти, мы все время работаем с душами умерших, значит, они просто просили, взывали, просто вот взывали иметь их в виду. Значит, ну, я, кстати, вот пообещала. И вот, значит, ну, это такая вот история мелкая. А самая интересная история связана с троллями. Ну, некоторым я рассказывала эту историю, но послушайте еще раз. История интересная, на мой взгляд. Значит, у них там любимое существо стихиальное, ну, это гномической природы, стихиальные существа природы земли, камня, значит, тролли. Там масса всяких легенд, преданий, там того-сего. Ну, я как-то вначале как-то меня это не особенно все привлекало, я даже не обращала внимания. Там вся сувенирная продукция, там кругом все эти тролли, такие сякие, маленькие, большие фигурки, там всяческие, масса всего этого. Я, собственно, даже и в голову не брала. Значит, где-то как раз это было примерно в середине моего маршрута, я приплыла в Берген. Замечательный город Берген. Значит, приплыла, заселилась в отель, пошла, значит, погуляла, там, в общем, купила свитер, ну, как полагается, значит, туристам, все. Вечером вернулась в номер, легла спать, не поздно заснула и просыпаюсь от того, что меня что-то душит. Вот такое ощущение, что что-то такое на меня вот навалилось. Ну, те, кто с сущностями дело имел, знают это состояние, оно очень характерное. Вот я его тоже очень хорошо знала, это все со мной много раз бывало, я знала, как с этим надо обращаться, поэтому тут главное не пугаться. Потому что сначала становится страшно, потому что это как будто вот дышать нечем. Значит, я, значит, сразу, я спала, я просыпаюсь, я еще толком еще не соображаю, но у меня уже рефлекс наработался, и я, значит, я говорю, отойди от меня. Так вот, строго, строгим голосом. Тут не упрашивать надо, здесь надо именно вот скомандовать. Значит, оно от меня отошло, образа я не вижу. Значит, я сразу вам скажу, что я сущностей в образах не вижу. Я просто вот, ну, ощущаю, это называется чувство знания. Вот, значит, я вижу, что вот оно стоит, вот оно отошло от меня, оно стоит там вот в углу комнаты. Я спрашиваю, кто ты? И он мне говорит, я король троллей. Я удивилась, собственно говоря, ну, ладно. Я спрашиваю, что ты от меня... Да, я понимаю, что он ко мне пришел зачем-то. Я спрашиваю, что ты от меня хочешь, чем я могу тебе помочь? И он мне говорит, что нас здесь очень много, нам здесь не хватает места. Вот в том месте, откуда ты пришла, у вас там свободно, у вас там просторно. Вот мы хотим туда. Вот возьми нас как бы к себе. Ну, я говорю, понимаешь, я, это не в моей компетенции. Этим слоем я не завидую. Я говорю, ну я вот, когда я там вот буду на месте, я там, значит, вот я выясню ситуацию, как и что. Вот, ладно, значит, ну так вот, значит, пообщались, значит, и, значит, он ушел. Я пообещала посодействовать, ушел. Но на этом дело не кончилось. Самое смешное, значит, ну, времени где-то было, значит, на 11 вечера, я, значит, снова заснула. И ровно в 12 часов в отеле раздается сигнал пожарной тревоги. Причем такой, знаете, нешуточный. Ну, я знаю, у меня вот в доме иногда бывает, там у нас система иногда замыкает ее, и вот она орет. И вот, значит, ровно в полночь, значит, начинает орать пожарная сигнализация. Значит, весь отель в трусах выскакивает в коридор, значит, никто ничего не понимает, в чем дело. Значит, ну, ничего не горит, ничего не объявляют, ничего. Значит, где-то минут 5 оно орало. Ну, потом все поняли, что ничего страшного нету, пошли, значит. Но я поняла, что это на самом деле они устроили специально, чтобы я не забыла. Чтобы я как бы не заспала эту всю эту историю, чтобы я вот уже точно совершенно знала. Значит, ну и на этом история не кончилась. На следующий день, ну, раз, значит, уже тролли, так тролли, значит, я пошла покупать сувенир. Я поняла, что мне надо этих троллей, значит, вот взять с собой. Хотя бы штучек несколько. Я, кстати говоря, хотела их сегодня принести вам показать, но они не согласились. Они сказали, что не надо их, не хотят они на люди. Ну, маленькие такие вот сувенирные, дешевенькие такие фигурки, там по евро они примерно. Вот. Значит, пошла, значит, в сувенирный магазин, а там в Бергене, там все сувенирные магазины на набережной, так один за другим, там их много, один за другим. Я так захожу в один, в другой смотрю. И в самом последнем магазине сувенирном вдруг я вижу на русском языке очаровательную книжку, называется «Трольчонок». Очаровательно, у меня сейчас на даче лежит прелестная книжка на русском языке. В Бергене русских не бывает. Это совершенно город, куда они... Там другие что-то заплывают туда. Там туда эти, приходят эти вот огромные круизные лайнеры, но русских туда как-то не тянет. И вот, значит, мне эту книжку про этого трольчонка на русском языке приготовили. То есть меня там ждали. Вот такая вот история. Значит, ну, я, значит, когда я уже сюда вернулась, ну, я понимала, что, в принципе, им здесь не очень хорошо, здесь мало камня. Хотя у нас там вот эта вот Дмитровская гряда идет. Там так, она более каменная. Да. Вот. И, значит, ну, самое интересное, что вот прошло сколько-то лет, ну, я забыть не забыл, потому что прелестная эта книжка, она у меня там лежит на видном месте, я иногда ее листаю, потому что так очень милая, хоть и совсем детская. Вот, значит, и вдруг я иду в магазин в Пятерочку, и там сувенирные троллики. Года 3 тому назад. Я поняла, что все. Они уже тут. Вот, они уже, значит, вот добрались до сюда. Вот такие вот истории со мной, значит, вот последствия свежая история, такая наиболее явная. Совершенно вот. Вот. Да, значит, ну это вот так я вас немножечко развлекла, а теперь серьезное. Значит, для чего вообще я полезла в такую архаику? Почему я так много внимания уделяю вот этой вот всей древности? Я понимаю, что, в общем, все хотят про Путина, а я про неандертальцев. Ну, это не только потому, что мне это интересно. Кроме меня, я знаю, что вот именно это интересно, ну, может, человек 5 вот из тех, кого я знаю, вот это, именно вот это вот интересно. Ну, действительно, есть несколько человек, кому вот это интересно. Интересно, понятно, близко. Но дело не в этом, на самом деле. Я затеяла все это совершенно по другой, ну, не, и по этой в том числе, но и, в общем, причина, еще есть более важная причина. То есть мы с вами сейчас оказались у самого начала магии человеческой, у самого вот, когда она, собственно говоря, родилась, когда она только-только вот, только создавалась, первичные какие-то вот наработки происходили. И тогда уже, вот я говорил, что воплощались как бы специальные люди, вот в качестве шаманов, колдунов, ну, магов. Пусть магия была самая примитивная, но тем не менее это уже была магия. И многие из них потом продолжали воплощаться уже в более магически продвинутых, так сказать, культурах и метакультурах, нарабатывали более совершенные магические техники. Ну, кстати говоря, совершенно не обязательно были сущности 2 или 22 зоны. Магией, в том числе и первобытной, занимались люди разных зон рождения. Это надо иметь в виду, потому что воплощения шли тоже люди разных зон рождения, среди них могли быть те, кто занимался магией. Кстати говоря, вот тема зон рождения возникла у нас. Вот. Ну, правда, в то время не все мастера были рождены, и люди не всех зон рождения добирались до воплощения в физическом плане, практически только души первых 5 мастеров. Вот. Ну, значит, вот появлялись первые магические наработки архаичные. Ну, причем, как правило, здесь на самом деле здесь колдуну, чтобы достичь совершенства, ну, относительного совершенства, хотя бы на том уровне, по уровню тому времени, надо было воплощаться неоднократно, чтобы это все вот нарабатывать. И это нарабатывалась культура магической работы, нарабатывалась. Ну, в общем, там очень много всего. Так вот, появлялись магические наработки. И на них впоследствии, или в следующих воплощениях, или там через много-много-много столетий, тысячелетий, на них наслаивались совершенно другие способы магической работы. Ну, если уж человек вот магией занялся, то, как правило, он так и будет продолжать дальше. Вот, наслаивались другие способы магической работы, с другим материалом, с другими сущностями, по другим программам, с другими целями. А в кармическом массиве все сохраняется, никуда оно не делось. И вот это все сверху наслаивается, а на самом дне оно остается. Потому что никому в голову не приходило старые наработки сбрасывать. Вот оно где-то там сидит, а сверху уже давно забыто, оно архаичное. Уже магические способы совершенно другие, сущности, все другое. А оно сохраняется. Кроме того, это в личном массиве, где-то на самом кармическом массиве, могло сохраняться на самом дне. Вот. Но более того, следы этой архаики могли сохраняться в магических традициях. И это сознательно, а чаще бессознательно усваивалось теми, кто сам в этом когда-то замешан не был. То есть это уже коллективные были какие-то наработки. Вот. То есть это самая первоначальная архаичная магия, она, записи о ней сохранялись в большинстве случаев. Ну, значит, далеко не у всех это магов, то есть те многие маги, которые пришли позже, которые с этим никак связаны не были, никак в эти техники не попадали, как бы это их не коснулось. Но, тем не менее, вот достаточно большого количества людей и современных в том числе, вот это вот запись есть. Возвращаемся в нашу современность. Мы с Верой Валентиновной постоянно в последнее время призываем наших слушателей сбрасывать старые магические наработки. И особенно, когда Вера Валентиновна вот читала курс, связанный с сущностями, вот последний ее курс, сначала стихиальный, потом сущность, про сущности, дело пошло не очень хорошо. Я слушала, смотрела ее занятия, ее лекции, и, в общем, ну, сказать, что я огорчалась, мало сказать, потому что сброса почти что не было. Хотя вот сбрасывайте магические наработки, они вам уже не нужны. Ну, кто-то сбрасывает, кто-то, наоборот, подбирает. Были те, кто хозяйственные такие вот, что-то такое подбирали. Вот. Но даже когда сброс происходил, у кого происходил, то сброс происходил, ну, неполноценный. То есть вот так вот что-то сбросили, но где-то он здесь по поверхности, то есть недостаточно глубоко ушло, недостаточно не дошло до того места, где это вот все перерабатываться может. В общем, ну, знаете, так вот пыль смахнули вот поверху, немножко вот мусор подмели, а так вот по углам разбросали и все. Вот, значит, ну, я так вот я огорчалась, я переживала, думала, что вот это все такие. Надо как-то вот это с этим разбираться. То есть я думала, что это дело просто ну, в нормальных отклонениях человеческих там каких-то. Вот. И только когда вот я стала заниматься вот этой вот темой, я поняла, в чем тут дело, что дело тут совсем в другом. Вот эти вот старые несброшенные глубинные наработки, они там, где мог бы сбрасываться магический материал, они там создают пробки. Просто-напросто. Затыкается канал сброса. Причем в самых разных местах. Ну, слава богу, что не все каналы сброса затыкаются, но очень многие. И эти пробки препятствуют полноценному сбросу. Так что вот если сброс, вот он где-то на поверхности сбросили, а вот самая глубина, вот она так вот там и сидит. Причем эти пробки из давно сгнившего материала. Это все уже никому и никогда не нужно. Это не использовать никак невозможно. Это даже не то, что... Ну, сейчас, вот вы знаете, сейчас очень большое увлечение идет везде. Вот эти все русские эти веды, там стихиалии, славянские всякие эти. Во всем мире увлечение идет сейчас всеми этими ритуалами. Но это совершенно о другом. Это с другими. Ну, не говоря о том, что это вообще игрушки, но это... Вот, то есть, ну, к нашему этому делу это не имеет никакого отношения. Так вот, когда я вот это вот разглядела, вот эту вот ситуацию, я поняла, что теперь мы можем с этим справиться. Ну, по крайней мере, попробовать. Не знаю, сразу ли у нас получится, не сразу. Просто сейчас у нас есть и инструментарий определенный, и новые возможности, которые, я надеюсь, позволят нам с этими пробками справиться, и в дальнейшем сброс будет проходить успешнее. Вот. И, собственно говоря, медитация наша будет посвящена именно этому сегодня. Мы на это будем ориентироваться. Вот. Ну, я не знаю, значит, все-таки у нас сейчас я как-то быстро я, значит, разобралась со всем этим. Я могу сейчас ответить на пару вопросов небольших. Вот. Или уж лучше медитировать. Как вы? Медитировать? Ну, давайте тогда будем медитировать. Ладно. Значит, в следующий раз я буду отвечать уже на вопросы. Это же будет семинар полноценный. Значит, если вопросы еще возникнут, можете еще присылать. Вот. Но, опять же, я прошу, все-таки присылайте пораньше. Потому что все вопросы мне прислали в понедельник и сегодня. Вот. Все-таки лучше, если бы их присылали пораньше. Я лучше подготовлю. И главное, что я смогу тогда организовать как-то так, ну, более организованный весь материал. Ну, с другой стороны, как уж получается, действительно. Ладно. Вот. Так что, вот. Ладно, тогда у нас будет медитация, но она, естественно, будет у нас непростая и достаточно длинная. Будем смотреть, что происходит. На второго мастера. Раз мы сегодня уже и 22-ю зону подключили к делу. Вот. Значит, медитация будет на топ-мастера, то есть будем давать сразу обе зоны. Так, единица. Соок Рон. Тоон Этол, Фер Агар, Ин Унит, Остр Эох. Так, все стоим ровно. Единица у всех смотрит вверх. Не на меня, не на мою единицу. Я уже в прошлый раз вас предупреждала. Все равно у некоторых уже прямо автоматизм выработался. Так, давайте еще разочек. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Единица. Единица. Так. Двойка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Тройка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Имейте в виду, что здесь, ну хотя, собственно, по личностной части тоже имеет смысл проводить, конечно, токи, но вот лучше всего все-таки делать акцент на сущностной части своей. Поскольку здесь речь идет о таких очень общих процессах, процессах очень важных. Четверка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Вот у этого курса, ну, у этого семинара, у него, конечно, такая особенность, что нас слушают не только люди, но и сущности, я уже про это говорила. Вот, пока от них как бы какого-то явного отклика не было, ну, возможно, они просто ждут, чем это все закончится, поскольку мы только начали пока. Вот, но вот они слушают внимательно, причем на разных уровнях, хотя, казалось бы, пока мы занимались только стихиальными существами, но они уже очень много кто ждет. Так, пятерка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Вот с сущностями взаимодействовать, ну, в следующий раз мы поговорим, как с сущностями взаимодействовать, но надо очень осторожно себя вести на пятерке. Очень осторожно. Если вы будете слишком их пытаться к себе притянуть, тоже ничего хорошего. Если вы будете их бояться или будете их отпугивать, еще хуже. То есть пятерка должна быть очень спокойная. Если пятерка такая взбудораженная, то они просто к вам и не подойдут. Собственно, зачем им это надо? Ну и вы ничего не добьетесь таким образом, если вам чего-то надо. Шестерка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Семерка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остер эох. Ну вот, по крайней мере у двоих. Как минимум, я не, всех я не могу сейчас просмотреть, по крайней мере, у двоих я вижу, как раз вот есть наработки неандертальские из присутствующих. То есть их эта тема касается напрямую. Но у остальных либо личных наработок таких нету, я пока только личные смотрела, либо просто они не проявлены пока. Потому что это еще должно проявиться. Это человек должен домедитироваться до такой глубины, чтобы уже это стало видно. А многие на глубину не хотят, или не могут, или не любят. Но каких-то вот общих процессов это касается. Видно мне, что вот еще в традициях в некоторых, с которыми мы так или иначе соприкасались. Ну, потом еще посмотрим, еще народ будет слушать, потом как среагирует кто. Так, ну уже хорошо. Уже хорошо. Так. Теперь снизу семерка. Соокрон, тоун этол, фер агар, ин унит, остр эох. Семерка. А взаимодействие со стихиалиями, пусть не на таком вот уровне, пусть без таких вот каких-то вот сложностей, ну, практически у всех так или иначе было отмечено где-то раньше, позже. Некоторые даже пытались это затереть как-то. Ну, а магические наработки, как я уже говорил, практически у всех. Хотя у кого-то могут быть как раз, вот я уже говорила, что кто-то мог, ну, таких очень мало, но кто-то мог заниматься магией не фантомной. Но это, конечно, гораздо сложнее, и жить с этим гораздо сложнее. Так, шестерка. Соокрон, тоун этол, фер агар, ин унит, остр эох. И тут еще очень важный момент, что на самом деле, почему нужно сбрасывать старые магические наработки обязательно? Для того, чтобы новые магические способы осваивать. У нас сейчас появляется, я как уже сказал, у нас появляется совершенно новый инструментарий, у нас появляются совершенно новые энергии, новые материалы. А пока вся карма забита старым материалом, туда новое просто не помещается. Поэтому нужно вот... Вот, но когда мало расчистить, все выкинуть, надо, чтобы это вот заполнилось, чтобы пустота не образовалась. Я не случайно на шестерке про это говорю, потому что настоящая магия – это процесс творческий. Вот, поэтому здесь именно должна происходить такая вот смена. Пятерка. Соокрон. Тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Четверка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Тройка. Соокрон, тоон этол, фер агар, ин унит, остр эох. Двойка. Соок рон тоон этол фер агар ин унит остр эох. Сброс может быть на всех чакрах. Вот один из самых первых курсов, которые я читал, вот из тех, которые выложены, «Магия как образ жизни». Там как раз все по чакрам расписано. Можете этот курс переслушать, кстати говоря, если не лень. Он не очень большой. Единица. Соокрон, тоун этол, фер агар, ин унит, остр эох. Новый пранический поток. Так, начинаем со ступней. Ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Вот чувствуете, уже сброс пошел хороший. Бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну, по-моему, по крайней мере, одна пробка уходит. Ну, из тех, вот, что у меня в поле зрения. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. И вот эта пробка уходит, и там как бы открывается канал сброса, и даже вот из других мест по этому каналу сейчас вот сброс начинается именно вот туда, куда надо. Потому что сброс еще, ну мы знаем, мы много об этом говорим, что еще надо в правильное место сбросить. Не раскидать вообще вокруг себя, чтобы это ушло. Вот сейчас как-то вот вроде бы налаживается процесс. Так, пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Так, очень хорошо, тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остр. Так. очень плохо идут руки. Видите, даже вот токи не идут. Потому что очень у многих руки заточены на магическую работу, на магическую практику. И сброс с рук, вот с остального организма как-то сброс лучше шел, а на руках просто вот плохо. Это связано вот еще с чем на самом деле. Вот очень важный момент, если говорить о магии. Ну, магия в данном случае, я имею в виду вообще работа на тонком плане. Работа на тонком плане. Ну, практически все так или иначе этим занимались. Так или раньше, или уже в этом воплощении, или в прошлых воплощениях. И делали как бы все своими руками. Привычка все делать своими руками. Даже если там в какой-то иерархии, даже если в какой-то группе, но все равно вот делать своими руками. А сейчас необходимо перестраиваться на то, что все должно происходить в общем процессе. Сейчас на самом деле мы просто настраиваем процессы. И то, что раньше делалось лично своими руками, сейчас это делается в общем процессе, и надо отвыкать вот там что-то такое шаловливыми ручонками своими делать. Вот. А руки заточены вот у всех на это, поэтому вот ведь я даже на ладонях, я даже не могу пранический поток проговорить. Но сейчас вот я попробую еще разочек, с разбегу. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кень Оун, Крон Унит Серс. Вот видите, уговорила я вас, сбросили с рук многие. Сразу все прошло очень хорошо. Ну, относительно хорошо, так скажем. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. На голове тоже очень много мусора. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Ну, вполне. Так, теперь сверху новый пранический поток. Единица, новый пранический поток. Двойка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Плечи, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Пятерка, новый пранический поток. Шестерка, новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. И из шестерки по ногам, бедра, новый пранический поток. Колени, новый пранический поток. Ступни, новый пранический поток. Ну, мне кажется, получилось у нас сегодня то, что я хотела. Можно заканчивать.